Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по Breaking News. Экономический комментарий к важным событиям в России и мире». Сразу подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
Доброго дня.
Доля импорта в продукции повседневного потребления от одежды и обуви до бытовой техники и предметов первой необходимости превышает 75% в России, существенно не меняется последние 5 лет, подсчитали эксперты Высшей школы экономики. Наиболее высокая доля импорта остается в структуре автозапчастей, детских игр, игрушек, одежды, обуви, телекоммуникационного оборудования и галантерея. При этом даже условно российские товары де-факто зависят от поставок импортных комплектующих или сырья. Напомним, что ничего страшного с точки зрения экономической теории в факте покупок товаров, которые произведены не вами, а другими, разумеется, быть не может. Это просто работает теория сравнительных преимуществ, которая сформулирована экономистом-классиком Давидом Рикардо, последователем Адама Смита еще 200 лет назад. Ее проходят на первом курсе любого экономического вуза. Она есть следствие обычного разделения труда, то есть специализации на том, что у тебя в жизни лучше получается делать. Ты это и производишь, продаешь на рынке, ну а на вырученные деньги все остальное покупаешь у других производителей. Этот принцип работает для миллиардов людей, миллионов бизнесов и 200 государств. Этот здравый смысл в мировом масштабе привел к резкому росту объема производства благ за последние несколько сотен лет и их ассортимента. А вот обратная ситуация, то есть попытка производить все самому, дабы не зависеть от других, есть обычный откат к натуральному хозяйству и сопутствующей ему нищете, которая была на протяжении большей части человеческой истории. Политика, провозглашающая отказ от импорта, называется экономическая автаркия или автаркия. И в Северной Корее, например, она называлась чучхэ или опора на собственные силы. В современном высокоспециализированном мире политика так называемого импортозамещения, которая означает «будете покупать свое, которое хуже по качеству и дороже», она приводит не к мифической экономической безопасности, а к гарантированному экономическому самоубийству, нищете и превращению в страну-изгоя. Дмитрий, какую важную информацию о прошлом, настоящем и будущем российской экономики можем мы извлечь из такой вот доли импорта сейчас в структуре экономики?
Первую долю, которую мы должны извлечь, поскольку у нас все-таки канал занимается здравым смыслом, я бы сказал, не только просвещением. Первое, что импортозамещение невозможно как класс, потому что то, о чем сказал Евгений, разделяется каждая страна или там внутри даже страны каждый разделяется и специализируется на той или иной функции. Это нормально абсолютно, и тут даже вопросов быть не может. Но самым ключевым вопросом здесь является в том, что как бы не хотелось выдавать что-то за исключительно российское или исключительно американское, потому что у нас есть два антагониста. То есть либо мы должны не потреблять американское, а потреблять исключительно российское, это приводит только к одному, что мы действительно производим абсолютно неэффективные вещи. Надо тоже понимать, поскольку наш рынок не очень велик, и нравится это нам или не нравится, но большая часть оборудования, сырья, материалов, это относится в том числе и к последнее время фарме, оно производится как раз из иностранных ингредиентов. Поэтому по большей части так называемое импортозамещение, даже не по большей части, это исключительно перепил рынка. То бишь, когда то, что мы ошибочно называем государством, и мужи в ней понимают, что есть объем рынка, там, например, 10 миллиардов долларов, и там производится какой-нибудь, привозится туда товар. Если раньше наши мужи старались захапать только сами поставки, зарабатывать только на таможенных платежах, то они пошли, конечно, в грабительском курсе существенно дальше. Они говорят, нет, мы вот под лозунгом импортозамещения сюда завезем иностранное оборудование, которое, конечно же, перелицуем в российское, пригласим первое лицо, которому скажем, что вот на самом деле-то мы производим там российский аналог с полностью иностранных ингредиентов. И вот под этим великим лозунгом мы-то как раз набьем баки Бенни Крику. Баки Бенни Крику, конечно, мы не набьем, но поскольку в это игрище играют в первую очередь люди, тех, которых мы ошибочно называем властью, при том, что мы ошибочно называем государством, естественно, мы с вами начинаем переплачивать. Ни в одной моей уже программе были люди, которые в том числе занимаются, например, медицинским оборудованием. А поскольку, как вы знаете, в соответствии с российскими законами, принимать участие в тех или иных тендерах имеет право только исключительно производитель российский, то что происходит? Мы с вами, по сути дела, оборудование покупаем в два дорого, это точно. Там закон-то очень простой, что должно быть не менее 50% в общем содержаться российского. И что же делают нехитрые наши блюстители этого закона, искусственного закона? Они покупают иностранное оборудование, пишут туда осознанно русскую заплатку. На самом деле в этом программном обеспечении и так есть русский язык, но для того, чтобы увеличить стоимость, ну, то бишь, чтобы как раз стало 50%, то есть купили оборудование за 10 тысяч долларов, оно становится стоить 20 тысяч долларов, но зато оно российское. И, естественно, там стараются еще поставить, как это обычно я говорю, кожух. Кожух, на котором выбита надпись «Made in Russia». Почему на английском? Ну, потому что так кажется солидней. Вот оно и весь смысл того, что мы ошибочно называем импортозамещение. Ну, конечно, регулярно речь идет о сырах, которые производятся на иностранном оборудовании с иностранными заквасками. Ну и, конечно, зачастую по иностранным рецептам. Хотя наши ребята стараются и очень упорно. Вот я как раз был в городе Санкт-Петербурге на как раз Петерфуде и видел как раз производителей наших сыров. Но, слава богу, что ребята честны. Они говорят, это, конечно, не твердый сыр, это полутвердый сыр. Что нам повезло с тем, что у нас есть собственное молочное хозяйство. Но оборудование и закваски, они, как люди честные, признаются, что они, в общем-то, иностранные. Неплохо, нехорошо. Считаю, что это кооперация, это и есть двигатель 21 века. Но, правда, это все противоречит, конечно, изоляционистской теории того, что мы ошибочно называем государством.
Девелоперы в течение года прекратили возводить жилье в 43 городах России с общим населением более 2 миллионов человек. Среди крупнейших видна Московская область, Георгиевск, Ставропольский край, Белово, Кемеровская область, Геленджик, Краснодарский край и Жуковский, Московская область. В целом, в настоящее время девелоперы не ведут жилищное строительство в 812 городах, в которых проживает 24,2 миллиона человек. Год назад таких городов было 809 с населением 23,7 миллиона человек. Дмитрий, должна ли эта новость вызывать наше беспокойство? И если да, то почему?
Ну, она должна вызывать наше беспокойство. Первое, значит, она должна вызывать определенную радость зрителей нашего канала, потому что еще летом я говорил о том, что в наших девелоперы остановят стройки не позднее февраля месяца, именно потому что воткнутся в те ножницы, когда, как это, верхи не могут, низы не хотят. То бишь верхи цен уже не могут расти, а низы нашего потребления не в состоянии купить эту недвижимость. В общем, это-то и происходит. Медленно, но верно, замедление было и останется. А замедлятся ли цены? Нет, цены не замедлятся, они, конечно, не упадут. Но девелоперы начнут медленно, наверное, разоряться. То есть, по моим оценкам, после февраля как раз мы увидим выход сначала пока, так скажем, торможение, а где-то уже с конца лета мы увидим, в общем-то, и банкротство мелких девелоперов. Собственно, регулярно о строительных, страховых и банковских пирамидах для осушения искусственно нарезанной бумаги я уже не один раз освещал эту тему. И когда это будет тема опять актуально, я к ней вернусь и напомню вам, для чего что делается, в каких пропорциях, в каких договоренностях, чтобы вы заранее могли все-таки предусмотреть и не влезть в эти пирамиды. Ну и ключевое, конечно, для нас то, что себестоимость жилья сейчас уже запредельна, никакая ипотека не может купить это, и власти по традиции, скорее всего, где-нибудь в феврале, ну, да, может быть, раньше, может, это будет январь, а может, март. Ну, тут я вот, честно говоря, все зависит от того, как они пройдут январь. Поэтому извините за неточность на 2 месяца прогноза, хотя, конечно, в таких больших трендах 2 месяца – это не разговор ни о чем. Зависит от того, как они январь пройдут. Поэтому, может быть, сразу они начнут накачивать банки деньгами или все-таки чуть-чуть отсрочат до марта. Вот, поэтому они начнут накачивать банковскую систему, которая тоже, напомню, есть параллельный тренд, о котором мы также говорим в наших выпусках. Это растет задолженность наших сограждан. Ну и будем радоваться, что все меньше и меньше наших сограждан, видимо, приобретают жилье. А жилье будет превращаться из 9-метровой, видимо, как в центре города Парижа. Там есть, говорят, даже 5-метровые квартиры. Ну что ж, ждем 5-метровых квартир с видами на улицу Трубная. Или, на, не упаси Господь, на трубы улицы каких-нибудь промышленных проездов. Что более вероятно. Там, говорят, у них, у города, метровая комната дорога, но хотя бы с видом на Эйфелеву башню. А у нас с видом на градирню.
Госкорпорация «Роснано» признала сложности с накопленным долгом на десятки миллиардов рублей, которые набирала, декларируя целью своей деятельности осуществлять инновационный рывок в российских высоких технологиях. Компания, созданная в 2007 году и намеревавшаяся за 7 лет создать в стране наноиндустрию размером под 1 000 000 000 рублей, начала переговоры о реструктуризации задолженности с держателями своих облигаций. Получат ли инвесторы в них деньги, теперь не ясно. Ситуация с «Роснано» может стать одним из крупнейших корпоративных дефолтов в истории России, считают эксперты. Мосбиржа, не объясняя причин, объявила, что приостанавливает торги по 9 выпускам рублевых облигаций «Роснано» общим объемом свыше 70 миллиардов рублей. В декабре прошлого года возглавлявший корпорацию бессменно с 2008 года Анатолий Чубайс покинул свой пост, ему на смену пришел выходец из Ростеха Сергей Куликов. Дмитрий, какой вывод об эффективности госкорпораций, которые формируют значительную часть российской экономики, необходимо сделать из этой новости?
В России, поскольку это Византия чистой воды, и главное, нужно делать выводы тем, кто играет в эту Византию, вы всегда внимательно ушки, прямо на макушке должны смотреть за перемещением всех менеджеров, потому что доходность корпорации равна доходности наличию или отсутствию того самого менеджера. И здесь аналог я вам проведу с еще более глобальной корпорацией. Корпорацией, называющейся Российской Федерацией. Внимательно следите за ее долгами, потому что как только ее основной менеджер всего лишь, может быть, отойдет в сторону, ее долги придется покрывать вам лично из собственного кармана, потому что договариваться ни с кем никто не будет. Вас просто поставят перед фактом. Поэтому держите карманы шире, но зашитыми. В противном случае вы имеете все шансы, точно так же, как с компанией «Роснано», из которой, попросту говоря, отлучился на время ее бессменный лидер Анатолий Чубайс, которого вы, естественно, по-прежнему клеймите за энергетику, хотя он уже к энергетике не имеет уже как лет 10 отношений, а то, может быть, и больше, но во всем виноват рыжий. Но я бы вас бы предостерег от столь скоропалительных выводов. Рыжий, может быть, в чем-то и виноват. Это уж тут обязательно можно найти его виновность. Но боюсь, что надо смотреть на других персонажей, вернее, на другого персонажа выше, существенно выше.
И еще об одной госкорпорации. Долги РЖД погасят за счет налогоплательщиков. Премьер Мишустин выделил ей из резервного фонда правительства 150 миллиардов рублей на сокращение долговой нагрузки. Общий объем кредитного портфеля российских железных дорог на 30 июня этого года составлял 1,6 триллиона рублей, увеличившись на 130 миллиардов рублей к началу года. Тем временем федеральная пассажирская компания, дочка РЖД, сообщила об отмене ряда поездов на нескольких направлениях или увеличении интервалов их курсирования, якобы в связи с потребительским спросом. Всего приостановка продаж билетов коснется 44 поездов, в том числе по маршрутам Москва-Санкт-Петербург, Москва-Мурманск, Москва-Волгоград, Санкт-Петербург-Адлер, Вологда-Санкт-Петербург и Москва-Нижний Новгород. При этом сообщается, что в новогодний период будет назначено около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным маршрутам. Дмитрий, российские железные дороги часто называют государством в государстве. Что может красноречиво сказать нам дополнение к предыдущей новости, данный пример РЖД про эффективность того, что мы ошибочно называем государством, когда оно пытается заниматься деятельностью по производству услуг, по определению которой должен заниматься частный бизнес на конкурентных рынках.
Здесь нам это должно сказать две вещи. Первое, что вы заплатите дважды. Ну, откуда возьмутся 150 миллиардов из ваших карманов? Не существует никакого бюджета из ваших карманов. И второе, почему из ваших же карманов заплатят дважды? А именно, поскольку интервал увеличится, соответственно, и стоимость возрастет на оставшихся. Ну и плюс ко всему, вам, конечно же, будет хуже даже добираться из тех городов, которых обслуживает федеральная пассажирская компания. Ну и третье, это новость условно приятная, когда, опять-таки, хочется сказать, напомню, что когда у вас вымирает население, об этом мы говорим в нашем выпуске неоднократно, когда у вас происходит сверхконцентрация в всего там в 30 от силы городах, развивать какую-либо инфраструктуру дорожную, железнодорожную или автомобильную бессмысленно. Даже авиационная, как вы знаете, инфраструктура также бессмысленна. По сути дела, сворачиваются рейсы на малозначительных, как считаются, аэропортах. Ну, мы видим абсолютную атомизацию так называемых городских агломераций. Ну что ж, осталось только, собственно говоря, порвать с нами друг с другом телефонную связь. Может быть, город Санкт-Петербург и будет, конечно, существовать в рамках России, как и Московия в рамках России, но сообщаться или общаться будут крайне редко. А вот там уже, глядишь, и Казань точно так же атомизируется, и далее, может быть, Сургут и Тюмень.